Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы бизнесинин чоо жайын иликтейт. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев депутаттык суроо талап тиешелүү мекемелерге жөнөтүлүп жаткандыгын жарыялады.
Мына мен силерге 6 жылдан бери иштеп келдим. Менин мынча акчам бар болчу. Мынча акча менен жетип атам азыр. Бул акчаны мен бул жерден таптым деп түшүнүш керек. Сөйө дегенде эртең жаңы бийлик келсе
Бишкекте мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык жана мурда камакка алынган 1 гектардан ашык жер 2.5 миллион сомго гана расмий сатылып кеткени ачыкталды. АКШда президент Трамп башкы прокурордун милдетин аткаруучуну анын иммиграциялык чектөөлөр боюнча жардыгынын мыйзамдуулугунан күмөн санап аткарбаган үчүн кызматтан бошотту. Ушул тапта Нарын облусунун айрым жерлеринде сууктун күчү 40 градуска жетип жатат.
Суук болгонуна байланыштуу негизинен мурун 1000 киловатт бизге берилчү жеңилдик, дагы 1000 киловатт дик кошуп бергиле деп негизи кат жолдонду кетти.
Таң казаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби 1 февраль программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск АКШ президентинин администрациясы жасаган тынчсыздандыруучу билдирүүлөр Еврошаркет туш болгон сырткы коркунучтардын бир бөлүгүн түзөөрүн билдирди. 3-февралдагы саммитти утурлай блоктун мамлекет башчыларына жолдогон катында Туск мурда болуп көрбөгөндөй коркунуч жаратып жаткан маселелерге жооп кайтарууда биримдикке чакырды. Төрага дүйнөдө жана Европанын айланасында жаңы геосаясий кырдаал түзүлгөнүн белгилеп, улам өктөм болуп бараткан Кытай, Орусиянын Украина жана башка кошуналарына агрессивдүү саясаты, согуштар, жакынкы чыгыштагы жана Африкадагы терроризм менен баш аламандык, радикалдуу ислам жана Американын жаңы администрациясынын тынчсызданткан билдирүүлөрү келечегибизди өтө бүдөмү кылууда деди. Вашингтондогу өзгөрүүлөр Европа биримдигин кыйын абалга кептеп жатат. Жаңы администрация Американын соңку 70 жылдагы тышкы саясатын кайра карап чыгып жаткандай. Америкалык досторубузга алардын урааны менен жооп беребиз. Биригип гана ийгиликке жетебиз, бөлүнүп жарылсак уткурабыз, деди Туск. Европа биримдиги Украинанын чыгышындагы Авдеевка шаарынын айланасында куралдуу кармашты токтотууга үндөдү. Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини 31 январдагы билдирүүсүндө ок атышуу режими одоно бузулуп жатканын белгиледи.
Европа биримдиги кармашууларды дароо токтотууга үндөйт. Бул инфраструктураны калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Ок атышуу режимин сактоо Минск келишимдеринин толук ишке кирүүсү үчүн өтө маанилүү. Келишим жаңжалды тынч жана ырааттуу түрдө Украинанын суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн сактоо менен жөнгө салуунун пайдубалы болуп бермекчи,
деп билдирди Могерининин маалымат катчысы Майя Коцьянчич. Украинанын өкмөттүк күчтөрү менен орусиячыл жикчилер Авдеевканын жанында 3 күндөн бери атышып келатышат. Украин коргоо мекемеси 2 күндө 7 жоокери окко учканын маалымдады. Франс Пресс агенттиги болсо 2 тараптан кеминде 13 киши набыт кеткенин кабарлады. Соңку күндөрдөгү аткылашуулардан Авдеевка жана Ясиноватая шаарларында 400 миңдей киши катуу суукта суусуз, электр жарыгысыз, жылуулуксуз калды. Ал жерлердеги гуманитардык абал тынчсыздануу жаратууда. Авдеевкада эл жылына турган 11 пункт түзүлгөнүн айрым маалымат каражаттары жазышууда. Донецктин администрациясы ыктыярдуу эвакуацияны, биринчи кезекте балдар менен майыптарды көчүрүүнү сунуш кылууда. Түркиянын Анталия шаарында сабалган кыргызстандык кыздын абалы оор бойдон калууда. Малика Ноотиеванын башына 2-ирет операция жасалган соң көп өтпөй мээсине кан куюлуп кеткен. Кыз кайрадан реанимация бөлүмүнө которулду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. 23 жаштагы Малика Ноотиева 21 декабрда сабалып, эс үчүн билбеген абалда Анталиянын Ак деңиз ооруканасына түшкөн. Аны сабаган деген шек менен бир түрк жараны кармалып, дагы экөө издөөгө алынган. Иште Анталиянын прокуратурасы тергеп жатат. Өзбекстан Арал деңизинин айланасындагы аймакты өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 6,2 миллиард доллар сарптоону пландап жатат. Президент Шавкат Мирзиёев кол койгон тиешелүү токтом 30 январда күчүнө кирди. Документ боюнча ал каражат жумуш орундарын түзүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу жана канализациялык системаларды, саламат сактоо тармагын өнүктүрүү, жаңы турак жайларды жана инфраструктураны курууга сарпталмакчы. Ошондой эле жергиликтүү тургундарга чакан насыя берүү, социалдык жөлөк пулду көбөйтүү долбоору ишке аша баштайт. 60-жылдардан бери Арал 90% суусун жоготкон, анын себептеринин бири Амудария менен Сырдарьянын эссер убагында сугатка пайдалануусу болгон. Аралдын суулушу айлана чөйрөгө чоң зыян алып келди.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевке байлыгы, бизнестери тууралуу маалымат алуу үчүн депутаттык суроо талап жөнөтүп жаткандыгын билдирди. 31 январда маалымат жыйында президенттин соңку 10 жылда төлөгөн салыгы, социалдык төлөмдөрү, ошондой эле баалуу кагаздары боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик орган мекемелерге кайрылганын маалымдады. Атамбаевдин таламдаштары муну жөнсүз аракет деп баалап жатышат. Президенттин өзү анын байлыгы жетиштүү экенин, убагында эң ийгиликтүү бизнесмендердин бири болгондугун такай айтып келет. Маселенин чоо жайына Эленора Бейшенбек кызы кайрылмакчы.
Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялады. Мамлекет башчынын өзүнө расмий суроо талап жөнөтөрүн билдирди. Андан сырткары салык кызматы, социалдык фонд жана баалуу кагаздар рынокуна да кайрылганын, анда Атамбаевка таандык деген ишканалардан соңку 10 жылда канча акча түшкөнү да такталарын айтты.
Атамбаев бардык жерде мен абдан бай адаммын деп айтып жүрөт. Бабанов бензин сатып айды, Чыныбаев ун сатып айды, Артыкбаев дары сатып айды. Атамбаев эмне чыгарат? Кандай товар чыгарат? Мен билбейм. Мен официалдуу түрдө Атамбаевка кайрылайын деп атам. Ыйман жылы деп айттыңыз. Ыймандай сырыбызды ачкандан баштабайлык ушул жылда. Жомоктогудай байлыкты кайдан алдың? Канча жумуш орун түздүң? Соцфондко канча взнос төлөйсүң? Канча налог төлөйсүң? Байлыгың каяктан келип атат? Ошол маселени президент айтсын, мен айтайын, баарыбыз айтайлы. Мен Атамбаев буюм жасайт экен деп уккан жокмун, эч ким укканы жок.
Текебаев буга чейин Атамбаевдики деген ишканалар боюнча документ чогултуп жатканын кошумчалады. Байлыгынын бир топ бөлүгү 2013 кийин жыналганы тууралуу маалыматтар иликтенерин белгиледи. Текебаевдин соңку билдирүүсү тууралуу президенттин аппараты азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаев Атамекендин лидеринин суроо талабын жөнсүз деп баалады. Анын пикиринде Текебаев апрелин кылуунан кийинки талаптоочулук боюнча айтылган дооматтарга жооп бериши керек.
Биринчиден Текебаев өзүнүн жана 2010 алган мүлктөрү боюнча жооп берсин, марабиосу боюнчачы. Жөн эле карапайым эл билет да 2010 булар эмне кылганынчы. Атамбаев эгер оппозицияда жүргөндө Текебаев бир сому жок эле ошо Атамбаевдин акча сурап эле жүрчү, ошондо элечи. Атамбаев ошондо эле состоятельный киши болчу да. Илгери эле Акаевдин кезинде эле бай адам болчу. Анын кыргыз эли бүт билет.
Анткени менен Өмүрбек Текебаевдин суроо талабы менен президент өзүнүн байлыгы жана анын таржымалы тууралуу ачык маалымат берээринен күмөн санагандар көп. Саясаттанучу Даниэль Кадырбеков эгер президент ошондой кадамга барса, анда саясаттын деңгээлин көтөрмөк деп эсептейт.
Өзү түшүндүрүш керек элге. Мына мен силерге 6 жылдан бери иштеп келдим. Мен мынча акчам бар болчу. Мынча акча менен кетип атам азыр. Бул акчаны мен бул жерден таптым деп түшүндүрбөш керек да. Сөз дегенде эртең жаңы бийлик келсе аларды дагы сүрөтүгүн 10 жылдан кийин эле бирок болуп калды деп айтып атпайбы Текебаев? Ошону жокко чыгарыш керекчи, такташ керек да. А бирок менин жеке оюмча Атамбаевга барбайт. Биринчиден өчөшүп деле барбайт, экинчиден ал акчасын каяктан тапканы менен чаңып атетким келбейт. Бирок 90-жылдарда бизде легальный акча табыш мүмкүн эмес болчу да. Анда өзүн ачыш керек болот да, кайрдан акча алганын, билесе каяктан мингенин айтып бериш керек.
Алмазбек Атамбаев байлыгы жетиштүү экенин ыңгайы келген учурда такай айтып жүрөт. Былтыр күзүндө бир катар өлкөлөрдүн элчилерин кабыл алганда президенттерден дагы кымбат унаа айдаган учурлар болгонун, ошонун айынан азапта чеккенин, саясатка да кокусунан аралашып калганын кеп кылган жайы бар.
Я был самым богатым человеком в этой стране.
Мен дагы убагында бизнесмен болгом. Мен ушул өлкөдө эң бай адам болгом. Мен Кыргызстандагы биринчи форум деген менчик фирманы 1989 жылы СССРдин Горбачевтун тушунда ачкам. Ошол учурда мен Мерседес айдап жүргөндө президент Аскар Акаев Вольвода жүрчү. Ошондуктан алар мени карала башташты го деп ойлойм. Жыйынтыгында мен оппозиционер саясатчыга айландым. Өздөрү деле ошол кылыктарына өкүнүшсө керек. Мен бизнес жана чыгармачылык менен гана алектенгим келген. Мага саясат такыр жакчу эмес. Мен эң өткөл мезгилде бизнес менен алектенип байып кеткем.
Я почему стал самым богатым? Я занялся бизнесом в самый переходный момент.
Алмазбек Атамбаевдин былтыркы тапкан кирешеси азырынча жарыялана элек. Мурдагы жылдагы декларациясы боюнча ошол жылы айлыгы 1,300,000 сомдой болгон жана жалпысынан 34,000,000 сом короткону көрсөтүлгөн. Анын аялы 182,000 сом аян алган. 110,000 сомдон ашык акча мурдагы салган акчанын үстөк пайызы катары келген. Биринчи айымга бир гараж жана эки батир катталган. Ошондой эле медиа форум ачык акционердик коомунун 86% үлүшүнө ээлик кылганы тууралуу маалымат болгон. Президент жана анын үй бүлөсүнө таандык, бирок убактылуу башка адамдардын башкаруусуна өткөрүлүп берилген. 116 квадрат метр имараты менен кошо 2,7 гектар жер жана бак шактуу 6,7 гектар жер бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкекте мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык 1 гектардан ашык жер 2,500,000 сомго расмий сатылып кеткени ачыкталды. Муну иликтеген депутаттык комиссиянын олтурумунда жердин базар баасы $3,000,000 экендиги айтылды. Эл өкүлдөрү бул кыңыр ишке аткаминерлер, соттор, прокурорлор аралашкандыгын, мамлекеттик каттоо кызматы аны башка адамга каттап бергендигин айтып чыгышты. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы ошол кезде кыймылсыз мүлк камакта болгон эмес деп Ростовдо толугураак кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жана анын жакын саналаштарына таандык деген камакта турган мүлктөрдүн сатылышын иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия экинчи жолу жыйынга чогулду. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев, башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан өкүлдөр жооп беришти. Жыйында Максим Бакиевдин Бишкектин чок ортосунда Скрябин 45-45А дарегинде орун алган 1 гектар 28 сотых жери улутташтырылбай кандай жол менен башка колго өтүп кетти деген суроо кабыргасынан коюлду. Депутаттык комиссиянын төрагасы Канатбек Исаев жерди сатууга прокуратура, сот аралашканын, муну күбөлөр менен сүйлөшүп аныктаганын белгиледи.
Сот өкүмдөр чыккан да. Ошол жерде Максимдин Global Advertising деген фирмасы ошол жерде так жазылып турат. Кандай кылмыш иштерине аралашкан, кандай схемаларды иштетип чыгышкан деп. Бирок Тилекке каршы ушул Global Advertising'ке тиешелүү болгон жер башкы прокуратуранын каттарына карабастан сатылып кетет. Мамлекеттик органдардын жооптук адамдарын кийлигишпей турган болсо кылыш мүмкүн эмес да.
Канат Исаев кошумчалагандай, Бакиевтерге тиешелүү башка жер тилке, кыймылсыз мүлктөр боюнча да тиешелүү органдарга кайрылуу жолдонгон. Алардан жооп келгенден кийин ал фактыларда жарыяланат. Ал эми комиссия мүчөсү депутат Алмамбет Шыкмаматов Максим Бакиевдин 1 гектардан ашуун жерин сатууга аралашкан деп мамлекеттик каттоо кызматын сынга алды.
Прокуратура кат жазып атканда КРС муну 30 күнгө арест алып кое турганга негиз бар да. Любойдун мүлкүнө мен арест алдырганга укугум бар. Мына мен талашып атам, менин мүлкүм бар, мен сотко берип, соттон келип арест салгыча кармап тургула деп. Бардыгы бүдөмөк да, мына прокуратурадан соттун чечими келери менен ат тезеген кургатпай 1-2 күндө переоформление алып кетет.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев болсо, мурдагы бийлик басып алган жерлерди колдон колго өткөрүү аракети уланып жатканын айтат. Анын пикиринде апрель инкалабынан бери камакта турган, сатууга тыюу салынган бул жер бир ай мурун 19 декабрда Туратбеков Элдар Акылбекович аттуу адамга катталган. Бул жарандын ким экени азырынча белгисиз, бирок анын жакын досу Эмил Карымбаевдин башкала мэри Албек Ибраимов менен байланышы бар, дейт Текебаев.
Аэропорттун айланасында бизнес кылып, Фаворит нефть деген фирманы жетектеп, убагында Алам сервисте иштеп жүргөн жаш жигит, соттун эки башы жок. Эгер деп президенттин атынан жошон айланасында жүргөн бирөө айтпаса, мындай тобо келишти жасамак эмес.
Ошол эле малда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев өз дарегине айтылган сындарды четке какты. Ал өзү жетектеген мекеме жерди башка фирмага соттун чечими менен каттап бергенин айтуу менен чектелип, ошол кезде кыймылсыз мүлк камакта болгон эмес деп ишендирди.
Бирөө соттун чечими менен келсе, закондо соттун чечими чыгып келе, законсуз бал укук коргоо органдары камай турганы камайт, иш козгой турган иш козгойт, бирок бизге документ келип, мунуга арестти алгыла да, мунуга каттагыла деп келсе, биз аны аткарбай кое албайбыз.
Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогуловдун билдиришинче, аталган жер 2014 жылы камактан алынганы былтыр гана билинген. Ушул тапта иликтөө жүрүп жатат. Эгерде жер мыйзамсыз камактан чыгарылганы аныкталса, Бишкек райондор аралык соттун судьясына кылмыш иши козголот.
Азыркы учурда такталгандай, бирок текшерүү аягына чыга элекпиз. 25 август 16 жылы Бишкек шаардык прокуратурасына ошондо гана белгилүү болот, что 14 жылы эле межрайондук соттун чечими менен аресттен чыгарылып кеткендиги жөнүндө. Ошол эле күнү Бишкек шаардык прокуратурасы каттоо кызматына кат жөнөтөт. Бул мыйзамсыз чечим чыккан, ошон үчүн биз шаардык сотко даттанып атабыз. Силер аресттен чыгарбагыла деген.
Максим Бакиевдин 1 гектардан ашык жери сатылып кеткени жыл башында ачыкка чыккан. 18 январда Бакиев жана анын жакын саналаштары Алексей Елисеев, Алексей Шишовко таандык деген камакта турган мүлктөр боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. 2010 жылы жалпысынан Кыргызстан боюнча Бакиевтерге таандык 47 мүлк улутташтырылган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалыматы боюнча, булардан тышкары соттун чечими менен Кадыржан Батыров жана Бакиевтерге тиешелүү 82 объект алынган. Бирок алардын ичинде Бишкектин чогортосундагы 1 гектардан ашык жер жок. Депутаттык комиссия Бишкектеги Бакиевтерге таандык деген башка мүлктөрдү дагы иликтеп жатат. Тизмеде Айчүрөк соода борборунун жанында курулуп жаткан базар, манифестанта дүкөнү жана башкалар бар. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Прагадагы студияда Улан Алымкулов. Эми эл аралык окуялардан: АКШда президент Дональд Трамп башкы прокурордун милдетин аткаруучуну анын иммиграциялык чектөөлөр боюнча жардыгынын мыйзамдуулугун күмөн санап аткарбаган үчүн кызматтан бошотту. Бул аралыкта президенттин жардыгына нааразылардын каршылыгы менен сыны токтой элек. Президент Дональд Трамптын чечимден кийинки билдирүүсүндө Ак Үй башкы прокурордун милдетин аткарып келген Салли Йейтстин кадамын АКШ жарандарын коргоо максатында кабыл алынган мыйзамдуу жардыкты аткарбоо менен юстиция министрлигин саткандык деп сыпаттады. Кошмо Штаттарда юстиция министрлиги менен башкы прокуратура бир эле мекеме. Бул мамлекеттик мекеме башкы милдетин убактылуу аткаруучу Салли Йейтс 30 январ күнү ал юстиция министрлигинин адвокаттарына сотторго жолдонгон доо арыздар карылган учурда президент жардыгын коргоого көрсөтмө бербей тургандыгын айтып чыккан эле. Башкы прокурордун милдетин аткаруучунун катында менин милдетим юстиция министрлигинин соттогу туруму мекеменин такай сот адилеттигине жетүү боюнча турумун камсыздоо. Мен азыркы тапта жардыкты коргоо ушул милдетке шайкеш келерине ишене албай турам жана жардыктын мыйзамдуулугуна ишенбейм деп көргөзүлгөн. Салли Йейтсти башкы прокурордун милдетин аткаруучу кызматына мурдагы президент Барак Обама дайындаган эле. Ал башкы прокурорлукка президент Трамп көргөзгөн Джефф Сессинстин талапкерлиги сенатта бекитилгенге чейин иштеп турмак. Эми АКШнын башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп Вирджиния штатынын чыгыш районунун прокурору Дана Боенти дайындалды. Ал дароо эле юстиция министрлигине президенттин жардыгын коргоого көрсөтмө бергендигин билдирди. Ак Үйдөн болсо президенттин басма сөз катчысы Шон Спайсер 30 январда Трамптын көчө демонстрацияларын, сотко кайрылууларын, ошондой эле чет өлкөлөрдө сын жараткан жардыгынын максаттарын чечмелеп төмөнкүлөргө токтолду.
Президент өлкөнү коргоодо абдан жигердүү болууну көздөп жатат. Биз кол салынышын күтүп, мындай нерсе кайталанбоосу үчүн эмне кылуу зарылдыгын андан кийин аныктап олтурбайбыз. Ал биз кабылган коркунучту, ар бир потенциалдуу коркунучту алдын алуу үчүн колдон келгендин баарын жасамакчы. Бул жердеги чечүүчү нерсе биз ошол коркунучтардын алдына кантип чыгарабыз.
Кошмо Штаттарды чет элдик террористтерден коргоону убада кылган президент Трамп 7 мусулман өлкөсүнөн иммиграцияны 90 күнгө текшерүүнүн жаңы жилдери иштелип чыкканга чейин токтотууну караган жардыкка 27 январда кол койгон. Ал мусулман мамлекеттери Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен. Президенттин жардыгына ылайык АКШ ошондой эле 120 күнгө качкындарды кабыл алууну, ал эми сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтотот. Чектөө мекенинде диний негизде куугунтукка кабылган качкындарга карата жайылтылбайт. Трамп өзү жардыгын мусулмандарга тыюу салуу эмес деп ырастап, анын Кыртай мусулман мамлекетине эч тиешеси жоктугун белгилеген. Бул иммиграциялык чектөөгө каршы нааразылык акциялары борбор Вашингтондо 30 январда дагы өттү. Сотко АКШнын ири мусулман уюмдарынын бири Америка Ислам Мамилелери кеңеши дагы кайрылды.
We believe it is un-American, it is illegal.
Биз бул америкалык эмес, мыйзамсыз деп эсептейбиз. Андыктан доо арызыбыз оң караларына ишенип турабыз. Анткени биз америкалык салттуу баалуулуктарды, конституциялык баалуулуктарды коргоп жатабыз. Ал баалуулуктар адамдар бирдей корголушун кепилдейт. Бир динге экинчиси алдында артыкчылык бербейт.
And also does not favor one religion over the other.
Деди Америка Ислам Мамилелери кеңешинин аткаруучу директору Нихат Ауат Вашингтондогу басма сөз жыйында. Конгрессте болсо демократтар президент жардыгын сындап жатышат. Мурдагы президент Барак Обама дагы жаңы иммиграциялык саясат каршы өлкөсүндөгү нарызылыктарды колдоду. Обаманын басма сөз катчысынын айтымында ал АКШнын баалуулуктары коркунуч алдында деп санайт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Программабызды улантабыз эми кайра жергиликтүү окуялардан. Нарында катуу сууктан улам жергиликтүү кеңештин депутаттары жогорку бийлик электр энергиясына болгон 1000 кВт чектөөнү 2000 кВт көбөйтүп берүү суранычы менен кайрылуу жолдошту. Жагдайды аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нары шаарынын тургуну Айтбүбү Итибаева электр энергиясы үчүн бир айга эсептелинген 5500 сомду кантип төлөйүн деп санаага батып турган чагы. Анткени төлөнбөгөн карызы үчүн электр тармактар ишканасынын жумушчулары 2 күн мурда жарыгын өчүрүп кетишкен. Үйдө бешикте неберем бар деп ыйлап, сыктап, суранып жатып кайра коштурган.
От жакканда паровойлору сынайт, анан ысыгандыгына байланыштуу чоң үйдүн паровойун кестирип салсак жана антип усболу үстү түшүп жана антип атат.
Айтбүбү Итибаевага окшоп бир айлык кирешесинен жарык акысы ашып кеткендер Нарын шаарында ондоп саналат. Айрыкча мамлекеттик мекемелерде иштегендердин кыш мезгилинде бул башкы көйгөйүн айланган. Кыш чилдеси чыккыча электр энергиясына болгон карызы үчүн элдин жарыгын убактылуу өчүрбөй турабыз, дейт Чыгыш электр ишканасынын Нарын облусундагы жетекчиси Алмазбек Жумакадыров.
Эми азыркы учурда элдин карызы область боюнча 61 миллион эл карыз. Анан биз жакында эле баягы аябай катуу суук учурунда губернатор биздин Аманбай Кайбекович менен сүйлөшүп, бизди нацхолдингке чалып, Айбек Рысбековичке чалып уруксат алып берди эле. Биз ушул катуу сууктарда азыркы учурда биз абоненттерди электр энергиясын өчүргөн жокпуз.
2014-жылы да декабрь айында электр энергиясына болгон төлөм кымбаттаганына макул болбогон нарындыктар бир катар нааразычылык акцияларын уюштурган. Ошол кезде бийлик өкүлдөрү кургакчылык болуп, токтогул кезинде суу жетиштүү болбой калышы электр энергиясын башка өлкөдөн экспорттоп жатканы менен байланыштырган. Коомдук активист Эркин Асаналиев:
эми сөзсүз эле биз митингке чыгышыбыз керекпи? Кайрылууларды жиберип атабыз. Мына былтыр да чыкканбыз, ошондо дагы сураганбыз, бизге 1000 кВт жетпей атат, жок дегенде кышкы сезонго дагы 1000 кВт жеңилдик бергиле деп митингке чыкканбыз. Анда Темир Сариев өкмөт башчы болчу, ошол боюнча эле кала берди. Бүгүнкү күндө эгерде ушул маселелер чечилбесе, бул коомчулуктун ичинде чоң конфликттерге алып барышы мүмкүн.
Бул маселе Нарын шаардык кеңешинде да көтөрүлдү. Алар жогорку бийлик өкүлдөрүнө кыш мезгилинде каралган 1000 кВт чектөөнү 2000 кВт көбөйтүү суранычы менен кайрылуу жолдошкондугун жергиликтүү кеңештин төрагасы Жыргал Ботаканов билдирди.
1000 кВт бизге берилчү жеңилдик. Дагы 1000 кВт декабрь, январь айына кошуп бергиле деп негизи кат жолдонду, кетти. Жоо келе элек, анан жоогун дагы көрөбүз.
Бийик тоолу жаратылышы катаал аймак катары саналган Нарын облусунда электр энергиясына кыш мезгилинде колдонгон ар бир абонент 1000 кВт үчүн 77 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Жергиликтүү электр тармактары ишканасынын жетекчилигинин маалыматы боюнча бул чектөөдө Нарын шаарынын 30%, ал эми облустагы калктын 7% ашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Программабызды улантып сергек жашоо ден соолук берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны чыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
ДНКны аныктай турган атайын лаборатория жок болгондуктан кыргызстандыктар анализдерин Кошмо Штаттарына жана коңшу Казакстан менен Орусияга жиберүүгө мажбур. Акысы да арзан эмес. Тууганчылыкты аныктоо жабдуулары жок болгондуктан соттук медициналык экспертиза да аксап келет. ДНК анализинин мааниси жана аны жасай турган лабораториянын Кыргызстанга зарылдыгы тууралуу сөз кылабыз. генетикалык дактилоскопия же ДНК анализине байланыштуу Кыргызстандагы акыбал тууралуу сөз кылардын алдында бул түшүнүккө кеңири аныктама берип өтсөк. 1984 жылы британиялык генетик Алек Джефферс тарабынан ачылган бул анализ кишинин же заттын нуклеоидтик клеткаларынын өзгөчөлүгүн аныктап, генетикалык дал келүүнү же тууганчылыкты тактап берет. Азыркы тапта бул ыкма дүйнөнүн булуң бурчунда, медицинада, соттук медициналык экспертизада жана кылмыш бетин ачууда кеңири колдонулууда. Ошондой эле ДНК анализин жасаган чакан лабораторияларды дүйнөдө ондогон компаниялар чыгарууда. Ошентсе да 6 миллион калктуу Кыргызстанда мындай жай жок болгондуктан жарандар коңшу өлкөлөргө же алыскы чет мамлекеттерге анализин жиберишет. Алгач ДНК анализине Кыргызстанда талап барбы деген суроо менен өлкөдө бул анализди уюштуруп жаткан жалгыз лаборатория Intelmed'ке кайрылдык. Анын кардарларды тейлөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Асел Егембердиева талап барган сайын көбөйүп баратканын айтып буларга токтолду.
Азыркы убакытта заман ордунда турбайт. Ошондуктан элдер ар кандай маалыматты алгандан кийин биздин лабораторияга кайрылышат. Бул анализди деген эки түр менен алынат. Эгерде өздөрү үчүн кардарлар өздөрү үчүн тапшырабыз десе, өздөрү билип просто тапшырып өздөрү үчүн эле боло турган болсо, анда башкача алынат да. Ошондон тышкары дагы сот аркылуу граждандык иш да каралса, ошол алименттер боюнча, эгерде ошол суроолор боюнча сотто каралып атса, иш албетте соттон бизге аныктама келет. Ошонун аныктаманын негизинде юридический тест деген бар, ошону тоже өткөрөбүз. Бизде көбүнчө атасы менен баласын, именно атасын аныктаганга кайрылышат, энесин аныктаганга кайрылышат, анан кийин тууган аркылуу эжеси, сиңдиси или агасы, бала эмеси, иниси деген ошондойлор кайрылат, или неберебиз, биздик небереби же биздин небере эмес.
Орусиялык телеканалдардагы ар кандай берүүлөр жана маалыматтын интернет башка булактардан жетиштүү болгону да калк арасында аталыкты же баласынын өзүнөн экенин аныктагысы келгендерди барган сайын көбөйтүп, ал тургай Ош шаарынан да анализдерди чогултуу иштери жүрүп жатканын Intelmed лабораториясынын жетекчиси Ольга Иванова билдирди. Айылдан да келишет кардарлар. Ал тургай азыр түштүк региондордун анализин Оштон чогулта баштадык. Эл маалыматты алууда өнүктү, талапты артып бара жатат, теледен көрүшөт, анан ушундай изилдөөнү жасаталы дегендер болот.
То есть очень много информации, люди начинают тоже задумываться, тоже проводить такие исследования.
Өлкөдөгү дактилоскопиялык анализди чогулткан жалгыз бул жай, бирок аныктаманы Кыргызстандан жасай албайт. Бул үчүн алар Кошмо Штаттарындагы бир изилдөөчү компания менен келишим түзүшкөн. Анализдер ошол жакка жиберилип, эки аптанын ичинде кайра кайтып келет.
Кыргызстанда жаза албайт, анткени биздики эки тараптуу келишим аркылуу боюнча штат Агая Америка Кошмо Штатында жаза алат. Бул лаборатория менен биздики кадимкидей договор түзүлгөн. Бул боюнча биз өтө ачыкпыз. Эгерде ошол лаборатория жөнүндө маалымат болсо, биздин сайтта бар.
Интелметте болгону тирүү кишилерден гана ДНК анализи чогултулат. Аны тапшырып жаткан кишинин таңдайындагы шилекейинен үлгү алынып, үлгүлөр 14 күндүн ичинде АКШга барып, такталып кайра келет. Баасы болсо 18 000 сомдон жогору. Бирок кымбаттыгына карабай, айына жок дегенде 2 же 3 анализ чогултуу болуп турат. Ал эми криминалистикада жана соттук медициналык изилдөөдө өтө зарыл болгон ДНК аныктоо жайы жок адистер Орусия менен Казакстандан арга издешүүдө. Муну соттук медициналык экспертиза департаменти өлүктөрдү изилдөө бөлүмүнүн башчысы Эрмек Максутов билдирди.
ДНК лаборатория жок. Анан жанагы случайларды билесиңер, Шабатоев случаясы боюнча жана Амираев дегендер жоголуп кетип, бир канча немеден кийин табышкан, билесиңби? Ошол случайларда бул жерде непосредственно ролду следственный орган ойногон. Алар келип, Москва менен сүйлөшүп, Астана менен сүйлөшүп, анан бул жерден анализ алып, анан ошол жакка жөнөтүп, анан ошол жактан результаты келип аткан. Бизге түшкөн труптардын эси родственниктер опознавать эте албай калса, өздөрүнүн инициативасы менен ошол следственный органга кайрылат.
Эмнеге анда ушундай зарылдык болуп жатса, ДНК лабораториясынын куруу демилгеси Кыргызстанда буга чейин көтөрүлбөй келет деген суроо жаралат. Анткени каза тапкандардын ким экенин аныктоо же деги эле туугандыкты аныктоо иши эмнеге Бишкекте ишке ашпай жатат деген суроого Эрмек Максутов мындайча жооп кайтарды.
Жок, буну демилге көтөргөндө эмес, бул аябай чоң каражат болот. Демилге көтөргөн күндө дагы, аны установить эткен күндө дагы аны атайын специалисттерди окуп адистер жок Кыргызстанда. Москва менен сүйлөшүп, ближайший Казакстан менен сүйлөшүп, анан ошол жерге кайрылып ошолорго, анан ошол жерден окутуп Анан ал келгенден кийин бул жерде окуп, андан кийин анан ошондон кийин кийинки муундарга өткөн.
Жеке эле соттук медицинадан тышкары онкологиялык оорулар жана башка оор дарттарды дарылоодо жана аныктоодо маанилүү болгон ДНК маалыматтардын базасы АКШ, Канада, Жапония, Кытай, ал тургай Африкадагы Чили сыяктуу өлкөлөрдө да бар. Эң чоң ДНК кампа Британиянын улуттук ДНК базасы болуп саналат. Анда 2015 жылы 5.7 миллион кишинин гени тууралуу маалымат топтолгон. Кадырман угармандар, ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать ситуацию на нашем крупнейшем в Кыргызстане рынке Дордой в связи вот с последним заявлением мэра Бишкека Албека Ибраимова о том, что около 30% контейнеров закрылись из-за отсутствия торговли. Сегодняшние наши гости – председатель профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Дуйлаталиева и директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. А программу из бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. Конечно, было бы хорошо, если бы в сегодняшней нашей программе приняли участие представители муниципалитета. К сожалению, они отказались участвовать в перекрестке. Мотивировав это тем, что им нечего сказать, что заявление было контекстной цитатой. Тем не менее, в студии присутствуют люди, имеющие отношение к этому рынку и вообще анализирующие общую экономическую ситуацию после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Госпожа Дулаталиева, мэр Бишкека сделал заявление о том, что 6 тысяч из 18 тысяч контейнеров на Дордою закрылись из-за отсутствия торговли. Но позже, правда, его пресс-служба заявила, что это была контекстная цитата. Вы непосредственно имеете отношение к этому рынку и расскажите, пожалуйста, как вот на самом деле сейчас складывается ситуация? Действительно ли такая критическая или все-таки это какое-то сезонное явление?
Спасибо. Значит, я хочу нести ясность в том, что 6 тысяч контейнеров закрылись из-за отсутствия торговли. Это неправильно. Скорее всего, мэр выступил с подачи налоговой инспекции о том, что у нас каждый год, вот уже 25 лет Дордою, каждый год у нас сезонные есть каникулы. То есть называется это новогодние каникулы. Дордой закрывается на 10, 15, 20 дней, уезжает. Это из года в год уже в течение 25 лет. А то, что и в это время, конечно, контейнера закрываются, и торговля останавливается. Но кто-то выходит 10 июня, кто-то 15, кто-то 20 июня. Есть и в феврале закрыты. Но так заявлять, что 6 тысяч контейнеров, наверное, на Дордое всего 6 тысяч контейнеров. И если все закрыто, наверное, это будет действительно. Но вы можете сами проехать, посмотреть, что ни один контейнер на Дордое не закрыт.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Но все-таки объемы торговли, наверное, упали, да, вот потому что вот высказывалось много мнений, что реэкспорт упал, товары из Китая, Турции и других иностранных государств подорожали. Казахстан берет товар на своем рынке, да, на Харгосе и так далее. Вот так вот.
Вообще, я, конечно, удивляюсь всему сегодняшнему сказанному. Даже мне смешно. Реэкспорт продолжает, но чуть-чуть всего спад есть, конечно, но есть местное производство, развитие местного производства. У нас сама пошив прекрасно расцветает. Люди наши, процентов 70 на рынке, идет полностью, люди меньше стали ездить в Китай, в Турцию, а стали здесь, привозят фурнитуру, здесь производят ткани, и здесь прекрасные шьют, не хуже итальянских, не хуже турецких, не хуже китайских бизнесменов, прекрасные вещи на сегодняшний день, которые пользуются большим спросом в России, в Казахстане, и почему бы нет, почему бы нет, и мы даже рады, что после вступления в таможенный союз идет больше плюсов, чем нежели минусов. И те опасения, которые говорили о том, что товары подорожают намного, ну это просто, ну подорожали, ну не настолько, даже больше позиций почему-то стали дешевле. Да, наши предприниматели были напуганы тем, что вступив в таможенный союз, все товары подорожают, очень много набрали товаров, да? А в итоге оказалось, что это совершенно недорого, и просто сейчас очень много товара, и такого боязни, что мы покупают товар на Харгосе. Вы знаете, мы были на Харгосе, мы посмотрели, что там, что такое Харгос, и огромная была статья в Фейсбуке, и статья в газетах, средства массовой информации озвучено было и написано было, что такое Харгос. На Харгос не только кыргызы, кыргызские предприниматели, даже сами казахские предприниматели не бывают, потому что Харгос – это то место, где выбросаны были остатки товаров еще тех прошлых десятилетий. А ведь рынок не стоит на месте. Мы расширяемся, то есть углубляемся, начинаем лучше приобретать ткани лучшего качества и лекала лучшего качества. Не стоим, не покупаем только в Гуанчжоу, в Пекине, а есть в городе различные города Китая, где, значит, не бывали китайские шелка прекрасные. И также и из Турции товар возят предприниматели, фурнитуру. То есть намного лучше, в 20 раз лучше, чем Харгос.
Что, спасибо. Искандер, вот до вступления в Евразийский экономический союз и после вступления вы говорили, что эта интеграционная организация убьет нашу фишку Кыргызстана, да, это вот реэкспорт. Как вы сейчас считаете? Вы изучаете, да, вот эти вопросы? И сейчас вот как складывается ситуация с реэкспортом?
Ну, смотрите, мы делали измерения, да, простые по статистике. Например, мы вот еще в 2012 году, задолго до вступления, да, говорили, что произойдет снижение экспорта, где-то на 20-30% снижение импорта также произойдет, следовательно, произойдет снижение реэкспорта. Примерно мы так и рассчитывали, около 30%.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
А после вступления, почти через полгода мы измеряли, потом через год измеряли уровень. Действительно, так и произошло 20-30%, да, снижение и по экспорту, и по импорту. При этом вы понимаете, что растаможка раньше стоила, например, 3,5% в среднем, да, через наши границы. А после вступления эта сумма увеличилась 6 раз, сейчас это 12,5%, ну, примерно так. И общий объем, да, как бы торговли достаточно снизился. Вот мы сейчас анализируем, мы посмотрели, сколько зарегистрировано по новым правилам сертификатов и деклараций соответствия с техническим регламентом Таможенного союза, Евразийского союза. Выдано всего декларации 552 вот на текущий момент, прямо на сегодня, да, всего выдано сертификатов с правом провоза товаров, да, на территории Союза нашими компаниями, 2492, да, это вот на сегодняшний момент, сейчас цифра постоянно меняется. Большинство сертификатов выдано только в ноябре, да. До ноября как бы они были, ну, то есть ввоз товара был практически как бы незаконным, да, на территорию Евразийского Союза, на территорию там, Казахстана, России. И сейчас те компании, это, ну, наименование где-то свыше 18 тысяч, да, в среднем участвовало, а сейчас наименование где-то вот всего около 4 тысяч в этих сертификатах. То есть достаточно серьезно, многие группы товаров не въезжают легально до сих пор. Если даже они въезжают, то, скорее всего, нелегально, да. И, естественно, как бы, ну, нелегально в каком плане? В плане того, что на них нет сертификата соответствия правилам Евразийского Союза. То есть, ну, данный союз достаточно серьезно снизил наши возможности по свободной торговле, и проседание, вот эти самые 40%, да, которые не хватает в торговле, да, особенно в рыночной. В общем, можно сказать так, что со швейниками действительно в союзе оказалось все хорошо. Ну, потому что спрос есть, заинтересованные лица есть, инвестиции пришли. Единственное, что мешает, это стоимость фурнитуры. Из Китая фурнитура приходит дорого. Напрямую из Китая к кыргызской границе она стоит дорого, и дешевле она стоит при завозе через Хоргос, через Россию. Даже дешевле через Хоргос. И вот получается, как бы сейчас фурнитура приезжает через Россию, и туда продукция как бы уходит, да, в Казахстан и Россию. Это нормально. Но при этом как бы у оптыков все было в порядке, даже вот при вступлении, без вступления у них все, каналы налажены, они работали как часы. У вот розничников на 40% просело. И что в Харасу, что в Дурдое. Да? Если раньше неофициально давали измерение, что на рынке Дурдое около 4 миллиардов долларов в обороте, на Харасу около 2 миллиардов долларов в обороте, сейчас практически дают такие же расчеты примерно, что оборот Дурдое менее 1 миллиарда долларов. И в Харасу тоже, да, примерно так же снижение произошло. Ну, на такой же размер, где-то около четверти миллиарда, да, долларов дают сегодняшнее измерение. То есть, по сути, вступление в Евразийский Союз, ну, мы, во-первых, не наше правительство, наши аналитики, да, недостаточно хорошо предупредили, недостаточно помогли бизнесу в вопросах сертификации с техническими регламентами. А во-вторых, ну, бизнес оказался не готов. Да? Во-вторых, именно как бы схема реэкспорта действительно изменилась. Логистические потоки сейчас поставлены так, что действительно через Россию, Казахстан, что ни странно, через Россию дешевле сейчас завозить из Китая, чем через нашу границу с Китаем. Да?
Что, спасибо. Госпожа Дулетали, вот вы вначале сказали, что, возможно, мэр сделал такое заявление, да? Или в каком-то контексте сказал это, да, с подачи налоговой. А какова вообще заинтересованность налоговой вот в этом?
Ну, потому что налоговая, видимо, у них определенный план стоит вместе, они должны отчитаться, если контейнера 10, 15, 20, а то и месяц некоторые контейнера, но не 6 тысяч, но не 6 тысяч закрыты, возможно, из всего этого он сделал вывод, потому что говорить о том, что 6. Ну, если план не выполняют, возможно. У меня такие доводы, да? Я так думаю. Но в то же время не надо забывать, что кроме Дурдоя, рядом с Дурдоем есть еще 12 субъектов других рынков, у которых, значит, есть большие склады, которые не постоянно закрыты. И, возможно, с этих данных были... Я просто такие в догадке, а так, чтобы... Удивляясь, как только мэр сделал такое заявление, может быть, вы внимательно читали, что это с подачи налоговой инспекции.
Вот вы сказали о том, что у нас повысилось качество нашей местной швейной продукции, да? И вообще вот в данный момент она вот насколько конкурентоспособна на рынках стран Евразийского экономического союза? Ну, в частности, в России, в Казахстане.
Вы знаете, до вступления в таможенного союза наше швейное производство тоже было высокого качества и пользовалось большим спросом, во-первых, ценой, цена у нас, вот мы были в России, в Санкт-Петербурге, то есть в Москве, в Санкт-Петербурге, были в нескольких городах Алматы, и там действительно качество кыргызского швейного производства было на высоком уровне. Первое, и качеством, второе, ценой. Такой приемлемой, да? И... А после вступления в таможенный союз, ведь мы подготовились к тому вступлению в таможенный союз, нас четко говорили, что реэкспорту будет меньше сам, а больше будем развиваться своим производством. И мы были уже нацелены на то, чтобы очень много наших предпринимателей, крупных бизнесменов, которые привезли оборудование, инвестиции определенные, представители Турции, Казахстана стали здесь ставить свои производства. И точно такое мы стали отшивать здесь у нас, в Кыргызстане, ничем не хуже Турции и Китая. Представители именно Турции, Китая, привезя, ставили высокие баллы нашего швейного производства.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Искендер, вот в прошлом году и в этом году уже говорят о том, что и вы, в частности, только что сказали, что ИАЭС хорошо отразился на нашей швейне, когда вот вы делали какие-то замеры, вот есть ли какие-то вот уже конкретные данные, да, насколько выросло производство, экспорт, насколько вырос?
Ну, сейчас это именно по швейникам измерять еще рано, потому что пришли инвестиции, были вложены определенные деньги, было расширено производство в некоторых компаниях, в частных. И как бы есть определенный элемент коммерческой тайны, да, но факт в том, что это произошло, да. А объемы продаж, сколько, чего и как, это я думаю, что можно будет сказать ближе к концу этого года, да. Так вообще на фоне общей статистики, как бы продажи по текстильным изделиям из Кыргызстана, они действительно выросли. Но пока незначительно, да, но как бы около 12% роста было отмечено. Но при этом, как бы, по объемам пока данных нет. Вот, собираем.
Мы приблизились уже к экватору нашей программы «Перекресток». И я бы хотел нашим радиослушателям напомнить, что сегодня мы обсуждаем тему о том, как обстоят дела на самом деле на рынке Дордой. И на появившиеся вопросы сегодня мы ищем ответы с нашими гостями. Это директор профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Дуэлеталиева и директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев, а в студии Болот Колбаев.
Хочу я Искендеру задать вопрос. Мне просто вот я слушаю вас внимательно. Вот вы сказали, фурнитуру легче завозить дешевле через Харгос или через Россию, да? А вы сами лично были на Харгосе? Я хотела бы задать вам такой вопрос.
Сам лично на Харгосе я физически не был, да. Ну, естественно, как бы ребята, аналитики нашей компании ездили, смотрели.
Вот я в последующем хотела бы вам вот не сколько замечаний, переходи на личность, а просто сказать, прежде чем делать такие выводы, наверное, надо проехать, посмотреть. Мы очень много, несколько раз съездили с крупными бизнесменами, простыми предпринимателями, посмотрели, что... той фурнитуры, которая надобна на сегодняшний день, там нету. Это 200-300%. И говорить о том, что с Россией, с Китая через Россию и через Харгос завозить, наверное, это преждевременно. То, что вы сейчас говорите, оборот упал, я тоже хотела задать. Откуда у вас все эти данные взяты, что Карасу и в Кыргыз, именно на Дордой упали? Говорить о том, что торговля упала в целом, это мировой кризис, он не только в Кыргызстане. Эта тенденция идет везде, и в России, и в Казахстане, и в Европе. Это такая же тенденция. Но говорить о том целости, я как предприниматель, я не защитник кого-то, чего-то, я могу сказать, что я на своей шкуре испытала Что это такое? Я часто встречаюсь с предпринимателями и ежедневно прослеживаю эту ситуацию и вижу, что намного 70-80% на рынке, да, и даже я не могу сказать, прослеживать эту ситуацию, насколько снизилась торговля, насколько она поднялась, но я знаю точно, что производство наше швейное растет на высокое, ну, на высокий уровень.
Ну, источники информации, это как и полагается, как у многих у нас у всех, это Национальный статистический комитет. Также источником информации являются данные налоговых органов, таможенных органов. Плюс есть система Тулпар, да, такая, ну, как бы от Министерства экономики. И также, если посмотреть, да, вы были в Хургосе, там есть как бы приграничная торговля, да, представители. Но на самом деле фурнитура так не с Хургоса завозится, да, напрямую, а фурнитура заказывается на материковом Китае.
Оформляется заказ,
Оформляется заказ.
Нет.
Ну, оформляется заказ и грузится чаще всего железной дорогой либо фурами.
Уважаемый Искендер, я бы пожелала бы, я извиняюсь,
просто
конечно.
Просто я вам
хочу, чтобы вы обязательно съездили, посмотрели приграничную, что там. Вот тогда вы будете делать другие заявления.
Просто вы понимаете, как бы. У нас есть контракты, да, на руках, люди, которые осуществляют завоз, и по контрактам провоз дешевле сегодня,
ну,
через железную дорогу, через
Казахстан. Это может сугубо какой-то товар, но что это сугубо касаешься именно Дурдоя, давайте не будем делать такие заявления,
сегодня,
пожалуйста.
Сегодня действительно дешевле через железную дорогу с Китая довозить, и действительно, да, дешевле цены выходят через
много.
Россию.
У нас очень большой спектр товара, широкий спектр, поэтому...
Через Казахстан.
Через что-то можно так. Через что-то, поэтому делать такие заявления, наверное, неправильно.
Спасибо за вашу такую небольшую дискуссию. Да, вот, госпожа Дулетолева, вот, фурнитура подорожала, да? Из-за повышения таможенных пошлин.
Вы знаете, не только фурнитура. Не только фурнитура.
Не,
мы,
ну, понятно,
мы
да.
Этом знали, но чтобы так она подорожала, чтобы мы перестали возить ее и стали неконкурентоспособны с Россией или с Казахстаном, но это неправильно. Ну, почему-то так получилось, у нас намного дешевле товар, нежели чем в России и в Казахстане.
То есть фурнитура подешевела, но не так критически,
не
как
так
предсказывалось.
Да.
Помню, вот в прошлом году, после вступления в Евразийский экономический союз, вы поднимали проблему о перевозчиках.
Угу.
О том, что они автоматически подняли свои цены на свои услуги. Да?
Угу.
Вот как вот решилась эта проблема?
Очень хороший вопрос вы задали. Действительно, когда мы вступили в таможенный союз, какой-то был неопределенный 5-6 месяцев раздрай, и перевозчики, пользуясь этим случаем, подняли, взвинтили цены. Это, и получилось, предприниматели завозили товар 2-3 раза дороже, чем нежели на сегодняшний день. Ну, слава богу, правительство вмешалось, тогда правительство Темира Сариева, и с таможней неоднократно собирались, и в разы пошло снижение таможенных тарифов, и стало нам действительно намного легче.
То есть государство пришлось вмешаться? Да?
Обязательно. Без правительства этого не пришлось. Не было бы их помощи, этого не было бы на сегодняшний день.
Угу.
Но это была проделана очень большая работа. Но если сравнить, если перевозочные компании брали с 1 килограмма до 3,5, до 4 долларов, и сразу снижение до 1,5 долларов, наверное, ощутимо это... Ну, я, давая столько, говорю о товарах народного потребления, уже не говорю о строительном материале, о обуви и так далее. И там тоже ощутимые были свои, если была обувь завозилась по 2 доллара, она стала по 0,5, по 0,6 цены, вы видите, какая разница очень большая была. Поэтому помощь правительства была очень большая.
Угу. В прошлый раз мы тоже с вами разговаривали в этой же программе, да, и вы говорили, что нам надо развивать реэкспорт не только со странами ЕАЭС, да, но и со странами Юго-Восточной Азии. Вот если обратить внимание на них, да, сделать упор в другую сторону, то вообще вот в чем мы можем выиграть? То есть какие статьи вот были бы выгодны для нас?
На деле, как бы, если посмотреть, что, как делается, да, в той же самой Индии, как производится там текстиль, например, по текстилю, тогда будет очень сложно его продавать, потому что государство поддерживает у них очень серьезно, там большинство идет ручное производство, оно неэффективно, объемы большие не дают, но за счет величины населения и за счет того, что как бы труд дешевый действительно, да, сейчас вот этот рынок, он такой не очень-то доступен. Наоборот, скажем так, из Пакистана, Бангладеш, Индии идет очень дешевая текстильная продукция, которая потом поставляется на очень крупные рынки и представляется под серьезными брендами, да, так скажем, по всему миру. И вот я считаю, что на данный момент очень серьезные исследования нужны. Ну, вообще у нас традиция так сложилась, что бизнес весь русскоговорящий, мы с вами сейчас на русском языке говорим, и для нас единственное пространство как бы привычное, да, и удобное для работы, это бывший Советский Союз, да,
mm-hmm.
и это большая тоже проблема для интеграции нашей страны во весь мир, да, на юг, на восток, потому что, чтобы интегрироваться туда, нужно понимать их культуру, их язык, да, их рынки. И на данный момент мы, ну, в стране как бы нельзя сказать, что есть много бизнесменов, которые это сделали, да. К тому же доступ к, ну, что им нужно? Им нужно очень много мяса, да, например. Им нужно определенный тип продуктов, которых у них нет. По текстильным изделиям у них особого спроса нет, да. Им нужны как бы определенные программные решения, да, то есть услуги высококвалифицированных специалистов, услуги образования нужны, услуги медицинского образования нужны. И вот если нам развиваться, вот у нас сейчас и так, да, есть большой рынок именно медицинского образования для студентов из Индии и Пакистана. То есть мы должны, если мы будем работать с этой стороной, мы должны развивать у себя высокие технологии, и продолжать вот развивать у себя, да, рынок образовательных услуг. В первую очередь, это первые очень такие быстрые рынки, на которых мы найдем клиентов вот, в этой части света. А что касается товарного производства, да, это вопрос требует изучения, потому что очень специфические у них потребности, очень специфические у них привычки потребления. И, соответственно, как бы не все, что мы производим или завозим из того же Китая, да, можно туда продать.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Спасибо, Искендер. Госпожа Дуритали, вот каковы вообще перспективы нашего рынка Дордой? Он так и останется рынком, да? Или будет все-таки трансформироваться в какой-то огромный, масштабный торговый комплекс? Ну, имеется в виду уже без контейнеров, цивилизованно, да? Вот как вот, скажем, на Западе.
Ну, хороший вопрос. Это мечта, конечно, как вам сказать, руководителя, хозяина этого рынка, Аскармат Кабылыч Саламбекова, который пытается, значит, построить там... Он делал этот проект и 10 лет тому назад показывал этот проект, и, будучи у себя в кабинете, вот он разложил. Это был прекрасный, были ангары, прекрасные там комфортабельные здания, много уровней стоянки. Кстати, пользуясь случаем, впервые в Кыргызстане у нас, значит, полностью уже и контракт составлен. Будет пятиэтажная многоуровневая стоянка стоять на Дордое недалеко, да, это первый проект мы начали этот. И будучи вот у себя в кабинете, он показывал этот огромный проект, был совет директоров, как сейчас помню, да, и вот, как я вам говорила, огромные здания комфортабельные и разные ветки дорог. Но, к сожалению, предприниматели категорически не захотели этого, потому что не трогайте нас, делайте в другом месте огромные рынки, но не трогайте нас, потому что у нас контейнера, у нас товар, у нас каждая минута дорога, и поэтому реконструкция на рынке идет очень сложно, переубедить людей очень сложно. Возможно, в другом месте это будет крупномасштабное. Может быть, эта идея есть у других крупных бизнесменов, не только Соломбекова. Но факт, что на сегодняшний день мы даже на миллиметр не хотим, чтобы нас двигали и строили какие-то комфортабельные, огромные. Ну, вы представьте, сейчас уберут контейнера, на этом месте будет... Ну, люди же взяли кредиты, у людей постоянно работа идет, и ждать что-либо нежелательно. Поэтому, видимо, в другом месте это будет огромное здание, которое сейчас строится у нас. Возможно, это будет впереди. Угу.
То есть Дордой и через 5, и через 8 лет мы будем видеть в таком же виде, да?
Ну, хотелось бы видеть в другом виде, но сейчас бы хотелось бы, чтобы нас не трогали просто, и все.
Угу, угу. То есть здесь основную роль все-таки играет, скажем, такой человеческий фактор. Социальный, да, фактор? Да. Спасибо большое вам за дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нас были председатель профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Дулаталиева и директор ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. Сегодня мы обсуждали тему Дордоя, складывающуюся там ситуацию и перспективы, и не только Дордоя, нашей легкой промышленности, которая является одной из надежд кыргызской экономики. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.